Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Сегодня «Идем на восток» вместе с востоковедом, политологом Икбалем Дюре. Икбаль, дорогой, приветствую.
Добрый вечер.
Я напомню номер смс-портала +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Итак, сегодня 8 декабря, годовщина падения сирийской власти. Я напомню, власть Асадов, старшего и младшего, длилась больше 50 лет.
Да.
Это немало. А посыпалось все буквально за 2 недели, когда вооруженные боевики захватили Сирию, ну, практически целиком. Понятное дело, что не вся Сирия под их контролем даже сегодня, спустя год. Тем не менее, они взяли Дамаск. Это стало шоком, пожалуй, и для нас, и для сирийцев, да и для всего мира. И главное, что Турция, с одной стороны, Икбаль, бенефициар, потому что с самого начала сирийского конфликта Эрдоган и его власть выступали на стороне вооруженной оппозиции или террористов, кто как хочет, пусть так и называет. С другой стороны, а бенефициар ли Эрдоган, бенефициар ли Анкара, потому что такое впечатление, что они получили чемодан без ручки. Я вот смотрю, как сегодня в центре Стамбула яростно, так оголтело отмечают 8 декабря сирийцы. Бегают с флагами по улицам, и политики, активисты, простые жители Стамбула пишут в социальных сетях, сколько можно это терпеть, верните сирийцев домой, потому что война закончилась, Асад свергнут, им больше тут делать нечего. Кстати, так говорят и европейские политики, потому что они и в Европе беснуются, Германия, Нидерланды, Франция и так далее. Вот расскажи свое мнение по поводу того, Турция победила в итоге, на твой взгляд, или нет в Сирии?
Я думаю, что победила, но когда ты, значит, бенефициар, это не значит, что у тебя все хорошо, да, то есть все относительно. Я согласен, что все в Сирии сейчас развивается, может быть, не так, как Турции хотелось бы, но с другой стороны, однозначно нынешняя власть в Турции, в Сирии, она как бы очень близка к Анкаре. И роль Турции, я думаю, что во всем, что произошло в Сирии год назад, определенно есть. Но я не думаю, что Турция сыграла определяющую роль, потому что вот буквально месяц назад Том Барак, посол США в Турции и спецпредставитель США по Сирии, да?
Да, да, да.
Открыто сказал, что мы с ними, то есть имея в виду этого Чару, общаемся напрямую уже с, как он сказал, 23-го года. Но он, я думаю, что раньше, но он так сказал. Наверное, с 23-го года уже более конкретно обсуждали, какие шаги будут.
Я напомню, что господин Салливан в 11-м году писал Хиллари Клинтон, цитата, «Аль-Каида на нашей стороне в Сирии», запрещенная в России организация. Да.
И Том Барак также сказал, а мы знаем, что англичане еще с 19-го года с ними работают. Следовательно, ну, вот ты в начале эфира сказал, что для многих неожиданностью, да, было то, что
Шоком, да.
Но я так понял, что для США нет, для Турции нет, для Лондона нет, для России, если это был шоком, я не знаю. Я думаю, что да, шоком, но на каком-то этапе в России тоже понимали, что происходит. Мне кажется, так, потому что...
Да, скоро конец.
Да, скоро конец. Понимали это. Но тут вот в чем фишка. За год что изменилось в Сирии, да? Никаких серьезных успехов я не вижу. Да, нынешнее правительство получило поддержку, получает поддержку со стороны практически всех мировых держав, но я имею в виду тут, ну, Россия тоже, в принципе, как бы работает с ним, да, признал. Но, конечно, основную поддержку он получает со стороны США, Лондона и отчасти с Европы. Но несмотря на это, несмотря на такую поддержку, за год в Сирии все-таки мир и покой не наступил. И даже могу сказать наоборот. На сегодняшний день непонятно, каково будет будущее Сирии. Я лично не уверен, что нынешняя власть при таком подходе к своим нерешенным вопросам может сохранить целостность Сирии, если власть не будет предпринимать те меры, которые, в принципе, Асад тоже должен был в свое время принять.
Какие?
Ну, если так коротко и четко, децентрализованная власть однозначно, потому что специфика сирийского общества, ты лучше меня знаешь, по-другому не воспринимает то, что диктуется с Дамаска в виде централизованной власти. Потому что, ну, смотрите, вот сейчас основная проблема там с друзами, с курдами и с алавитами, да, в последнее время.
Да.
А вы посмотрите на образ жизни этих народов, вообще этих людей, и сравните с тем образом жизни, который диктуется сегодняшней властью Сирии, и который, извините, поддерживается Западом. То есть получается, что тот образ жизни, который сегодня диктуется Шарой, принимается западным обществом. В чем тогда была проблема? В чем был смысл борьбы до сих пор против терроризма на фоне, в кавычках, ислама? Это мы разделяем, но чем они отличаются?
Ну, формально Ашара сейчас дистанцируется от джихадизма, от радикализма.
Конечно, он лично, я думаю, да, что да. Но
пиджак надел, часы дорогие.
Я понимаю, но, как нам известно, с тобой все решают кадры.
Конечно.
Да. А если у него достаточно кадров, которые так же думают, как он, ну, я не говорю, насколько он сам искренен, бог с ним, да, я знаю, что по сей день во всех структурах на самом деле доминируют старые кадры, просто он поставил там как начальника там своих людей на этих местах, да? А кадры же все старые, да? Дело в том, что его кадры, которые в конце концов хотят полностью все контролировать, да? Я думаю, что они не способны меняться так же, как быстро, как сам Шара.
И тут надо добавить, что мы говорим об изменениях косметических, об изменениях риторики, в риторике, конечно, не об изменениях глубинных. Но вот что он произнес? Кстати, что очень многих радикально настроенных сирийцев, выступавших за революцию шариата, за суннитскую революцию, это их цитаты, их возмутило. Он говорит, эта революция не была суннитской. То есть он подчеркнуто говорит, что это была революция антиасадовская, и она была поддержана всеми слоями общества, вне зависимости от религиозной принадлежности. Тут же из его команды люди, ну, говоря из его команды, я имею в виду те, кто симпатизировал этой так называемой революции, задают вопрос, так, стоп, подождите. А мы разве не шариатское государство всю дорогу хотели строить? А мы разве не хотели там эмират в Сирии? Что-то наподобие Афганистана, да, и так далее. А как же вот все его вот эти вот заявления о единобожии, о джихаде, о том, что пойдем на Иерусалим дальше, это все, это была бравада, это была неправда. Он очень рисковал, когда ехал в Москву, к слову, его многие упрекали в предательстве. Он сказал, что, значит, мы не имеем отношения к запрещенной в России организации «Братья-мусульмане», раз, мы не имеем, говорит он, отношения к арабской весне, то есть на уровне риторики он максимально дистанцируется от той публики, которая его всю дорогу очень яростно поддерживала и которая стала тараном в его борьбе против Асада.
Я согласен. Тут смысл вот в чем. Сам Шара может стать кем угодно. Он завтра может стать каким-то актером западным, и он может стать очень современным человеком. Он может даже, в кавычках, отказаться от своей религии. Это его проблемы. Однако есть кадры, есть люди, есть структуры, которые его продвинули и которые его поддержали. И сейчас как с ним быть, ни он, ни те державы, которые его поддерживали, не понимают. Потому что по сей день во властных структурах, особенно в армии, да, те люди, извините, до вчерашнего дня все западные, то есть западная коалиция гоняла за ним, как самые, как бы, известные, самыми известными террористами. Правильно? Они все сейчас у власти.
Да.
И непонятно, откуда они вообще туда прибыли. Да?
Да.
То есть он зависим от них. Это большая проблема. Чтобы выйти из этого положения, ему нужно создать такую государственную систему, при которой и курды, и алавиты, и друзы его будут признавать, поддерживать, да? Таким образом, у него появится сила, и при этом он может бороться с теми, от которых он хочет теоретически избавиться, да? Он этого не может делать. Почему? Потому что есть силы, допустим, Турция, да, в данной ситуации, которые ему не разрешают, чтобы, как, например, он с курдами договаривался.
О,
в принципе, он мог бы договориться, наверное, понимая реалы своей страны. С другой стороны, есть друзы, а есть факторы Израиля. Факторы Израиля и вообще проблемы между Сирией и Израилем, которые тоже не решены. Да? И тут как быть с этим фактором тоже? Да? Алавиты, как с ними быть? Тоже они сейчас оказались вот на территории, которую они традиционно, как бы, на которой они жили. И у них тоже вопросы не решаются. Мы знаем год назад, что почти геноцид с ними, да, произошло.
Да не почти, настоящий геноцид, да.
Настоящий геноцид. Следовательно, так как он зависим отчасти от Турции, он не может превратить систему в Сирии, да, в децентрализованную систему. Он не сможет.
А децентрализованное это что?
Это когда,
как в Ираке?
Когда, отчасти как и в Ираке. Может быть своя специфическая система сирийская.
То есть автономия.
Автономия, при котором алавиты будут жить, как они хотят. Курды будут жить, как они хотят. Друзы будут жить, как они хотят. И в Идлибе, как они хотят, так и пусть живут. Но при этом будет единая страна. Единая страна. И центральная власть не будет диктовать свои как бы условия жизни в тех регионах, которые это традиционно не могут принимать. Вот и все очень просто. Но тут есть
Просто на словах.
На словах очень просто.
Да.
А на деле не очень просто, потому что, допустим, с курдами очень сложно, а курды хотят при этом сохранять свои военные образования.
Да.
Да, это большая проблема, потому что Турция и власть в Дамаске не согласны. Они хотят, чтобы те как бы оставили оружие и стали частью сирийской армии, как частные лица, граждане, да?
Что из этого получилось,
да.
Все увидели.
А курды не принимают это.
Нет, и правильно.
Они говорят, что мы можем быть частью сирийской армии в виде корпуса, отдельного корпуса.
Да, у себя.
У себя, да.
Да,
да, какие-то наши батальоны могут быть в рамках сирийской армии, действовать на разных территориях Сирии, это да, но в целом расформировать свои военные структуры мы не хотим. Кроме этого, мы что хотим? Кроме этого, курды говорят, мы хотим, чтобы у нас там, где курдов больше, да, учиться на своем родном языке, да, управлять своим городом, как мы хотим. При этом мы готовы делиться всеми богатствами, которые на этих территориях есть, потому что это общая сирийская территория, мы это признаем. Вопросов нет. Даже сегодня, вот сегодняшний день, они в районе Дейр-эз-Зора, которые контролируются американцами и курдами, да, добывают нефть и передают этот нефть Дамаску бесплатно. Сегодня тоже. В рамках, ну, да. Да, той договоренности, которая была 8 марта этого же года, да, 10 марта этого же года, 8 пунктов, да. Сейчас вся проблема вокруг выполнения этих пунктов. Все воспринимают это по-своему. Курды говорят, что в Дамаске они согласны и не доводят до конца условия этого договора. В Дамаске и в Турции говорят, что нет, курдская сторона этого не делает. Американцы тут заняли очень такую пассивную позицию, типа это ваше дело. Угу. Да, американцы по сей день как бы от курдов не отказываются, но с другой стороны, они уже на таком же уровне поддерживают в том числе и самого Аль-Шара. Да. Следовательно, такая сейчас тупиковая ситуация в Сирии, переломный момент. На фоне вот такой ситуации буквально вчера турецкие военные отправили туда несколько, я так понимаю, что батальонов или колонии, военные колонии туда вошли, и с трех направлений, по-моему, с Африна, и с Халеб, со стороны Алеппо и так далее, но с трех направлений. И Серикани, вот, с трех направлений. И непонятно тоже, то есть сейчас вопрос опять, ситуация опять обострилась в Сирии, потому что не совсем понятно, с какой целью Турция увеличила свое военное присутствие в этих районах Сирии. Понятно, что тут есть, по-моему, беспилотники вот на этих грузовиках, которые туда зашли, и артиллерийское оружие, да, тоже.
Игмаль, а давай вот все-таки вернемся к интересам Турции, потому что мне не очень понятно, что сегодня Турция получает в Сирии, чего она не могла получить, скажем, при Башаре Асаде в самом начале. Ну, то есть я же напомню, если кто не знает, из наших радиослушателей, что до войны Дамаск и Анкара дружили, и Асад был в хороших отношениях с Эрдоганом. Они, в общем-то, контактировали семьями. Курдский фактор тогда был под полным контролем, Турции ничего не угрожало. И в общем и целом я не очень понимаю, что вот сегодня Турция в результате вот этой вот всей истории получила, чего бы она не могла получить тогда, если бы не вступила в вооруженную борьбу против Асада.
Дело в том, что я думаю, что ни тогда, ни сегодня курды не представляют угрозу для Турции. В сегодняшнем положении дел вообще это не проблема. Нет, ну,
можно я оговорюсь, да, еще раз? В чем отличие? Я тоже не думаю, что курды вообще кому-то угрожали. Да. Но если сравнить, скажем, ситуацию там, 2005 года, когда вот я там жил, 2006 года и 2025-2026 года, то ситуация такая. Тогда не было вооруженных курдских отрядов, формирований, не было американцев, помогающих курдам, не было разговоров о Рожаве и так далее. Сегодня это все есть. Так вопрос, а что выиграла Турция? При Асаде все было нормально. Курдский фактор был реально под контролем. Более того, многие курды даже испытывали давление со стороны Дамаска с тем, что им запрещалось там разговаривать, многие без паспортов ходили. Турок это устраивало абсолютно. Сегодня курды крепки как никогда в результате действий той же самой Турции. Отчасти. Так что получает Эрдоган-то в итоге? Вот какой профит, какой бенефит?
Есть была тогда, тем более, очень сильна организация братьев-мусульман.
Запрещенная в России,
да. Которая, на наш взгляд, была близка к Эрдогану в идеологическом смысле. И их положение в Сирии, да, не совсем устраивало Эрдогана. И еще был фактор Ирана там, тогда, да, в Сирии. То есть в Сирии Эрдоган тогда хотел в рамках своей тогда неосманской в кавычках или не в кавычках политики, да, иметь больше влияния, чтобы не только в Сирии, и дальше это влияние могло развиваться в целом в регионе. Угу. Именно на идеологической основе.
Угу.
И ситуация там при Асаде на каком-то этапе изменилась. Особенно после прихода России туда. И понятно, что Турция Эрдогану пришлось считаться уже на определенном этапе из-за фактора России в большей степени с Асадом. И ты правильно сказал, изначально у него были хорошие отношения, потом ухудшились на идеологическом, на идеологической фоне, о которой я сказал, потому что Асад совершенно другую идеологию поддерживал. Следовательно, а после того, как туда Россия пришла...
Да, в 15-м году.
В 15-м году Турция понимала, что дальше, когда Россия там находится, когда Иран там находится, идеологический подход ко всему, что там происходит, да, он уже не будет работать. Тем более мы знаем, что произошло в Египте и в целом с этой идеологией.
Ну да,
в регионе.
С этой организацией.
И он начал более прагматично к этому относиться.
Ну да.
А вот его прагматичный этот подход на фоне тех событий, которые произошли во всем мире, особенно в евроазиатском пространстве, на Украине и так далее, да, не очень устраивал Запад, которым, как бы, на самом деле... Запад, это Турция, часть западной структуры, да, в целом, если.
Ну, да.
Следовательно, вот эта игра, не игра, но это, может быть, реальный политик Турции, который маневрировал всегда в Сирии, на Ближнем Востоке, между Россией и Западом, да, вошла в тупиковую ситуацию. Турция должна была делать выбор. И этот выбор, безусловно, на конечном этапе был на стороне Запада. Это неизбежно. Я не думаю, что это для России был сюрприз большой. Нет.
Ну хорошо, все-таки,
вот,
если...
Вот и все.
Я понял. А если все-таки попунктно, да, две минуты у нас, разложить, что получила Турция. Я понимаю, чего она хотела, я понимаю претензии Турции к Асаду изначально, но вот прошло... Сколько там? Больше 10 лет. Вот, казалось бы, Турция формально добилась своего. Все, Асада нет. Наконец-то. Пришел к власти вроде как протурецкий человек.
Да.
А что получает Турция? Ну вот, вот если прям вот по пунктам.
Я могу по пунктам.
Да.
Если все будет так, как Турция запланировала,
окей,
да? Значит, получает, во-первых, соседнюю страну, где власть полностью ей подконтрольно. Все экономическое богатство этой страны тоже отчасти будет работать в большей степени
на Турцию.
Потом, если там будет курдский фактор как-то решен в Сирии, тогда Турция в этом смысле не увидит для себя опасности, потому что для Турции это главный вопрос. И если все будет так, как это Турции хочется, а если нет, тут надо поговорить о следующем сценарии.
Новости и вернемся.
Да.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток вместе с политологом, востоковедом Икбалем Дюре. Давай все-таки резюмируем все, что было сказано до выпуска новостей. Итак, Турция, что она получила от развала фактически Сирии, от ухода Асада. Я напомню, 8 декабря – это годовщина, которую, ну, одни отмечают, другие, в общем-то, воспринимают как траур. Сирии в привычном понимании не стало, Асада не стало, партии Баас Сирии не стало, Турция победила, это то, чего она хотела. Но если мы начинаем перечислять, что получила Турция, в общем-то, пока вот в моменте ничего сказать-то мы не можем. Ты говоришь все-таки о бенефитах, о выгодах Турции в контексте, если все пойдет по плану.
Да.
Это очень важное такое замечание. Пока я не вижу, что что-то идет четко по турецкому плану, за исключением того, что Асад ушел, пришел якобы протурецкий товарищ. То есть я выражу свое мнение, а потом дам тебе слово. Вот на мой взгляд, курдский фактор никуда не делся. Более того, курдская угроза, ну, в турецкой интерпретации, только возросла. Почему? Потому что на границах с Турцией есть вооруженные курдские отряды. И они сильны как никогда. При Асаде никогда они не были так сильны, обособлены и обозлены, на самом деле. Они смотрят, что происходит с алавитами, с друзами, которые сложили оружие, и говорят, не, ребят, мы, курды, этой ошибки не повторим, мы будем держать оружие до последнего. Это раз. Два. Значит, Сирия не подконтрольна Турции. Почему? Потому что она даже не подконтрольна новым властям. Даже третьи, они не контролируют, в общем, в полноценном смысле этого слова. Друзы, как ты сказал, Эс-Сувейда, это отдельная история, курды отдельная история, а это, извините меня, очень большая и богатая территория. Так что вот пока не очень понятно, с кем нынешняя сирийская власть, что получает Турция, но внутри Турции зреет раскол, потому что, с одной стороны, Эрдоган поздравляет сирийцев с днем там, освобождения от Асада, а с другой стороны, там, тот же политик Умит Оздаг пишет, что пора бы отправить сирийцев домой, у нас миллионы сирийцев, которые сейчас там устраивают беспорядки, празднуя освобождение Сирии. Он говорит, почему они празднуют в Стамбуле, а не в Дамаске? Катитесь домой, пишет он. И я в этом смысле не то чтобы прям питаю симпатии к господину Оздагу, но в принципе считаю, что он достаточно логично мыслит. Если опасности нет, пусть сирийцы возвращаются домой. Вот этот фактор сирийский, как фактор экономического напряжения, он все еще же существует.
Конечно, существует, но для Турции сейчас на данном этапе самое главное – это все-таки курдский фактор,
да,
в Сирии. Потому что, как известно, в мае 25-го этого же года РПК, рабочая партия Курдистана, объявила о самороспуске. Да?
Точно.
И начался в Турции мирный процесс, что очень важно. И мы все надеемся, что этот процесс закончится успехом. Но как он закончится, очень тесно зависит от того, что произойдет в Сирии. Вот в чем важность сирийских событий на данном этапе.
Ну, сирийцы вроде сказали, что нас не волнует роспуск РПК, мы вообще отдельно.
Да, но они так говорят, но с другой стороны мы не можем говорить о том, что в Турции у курдов все будет хорошо, а в Сирии нет, или же наоборот. Поэтому так или иначе это взаимосвязано. Угу. Сейчас Турция хочет через Уджалана, лидера РПК, который все еще в тюрьме, делать так, чтобы вот этот вопрос сирийских курдов как-то был урегулирован. Урегулирован в том виде, как Турции это видится. Угу. Следовательно, мне кажется, что это переломный исторический момент в Турции, и, может быть, Турция отчасти изменит свою политику в отношении курдского фактора целом в регионе. В этом случае Турция видит в этом как бы что новые перспективы для себя, и ранее то, что она, то есть Эрдоган, он не мог делать через идеологию, о которой мы говорили, там, братьев-мусульман, сейчас, может быть, он попробует делать через курдского фактора в регионе в целом. То есть он понимает, что Турция, если объединит свои усилия с курдами в регионе, роль Турции в регионе вырастет. Это так, на самом деле. Если получится, речь не идет только о Турции, речь идет в том числе и об Ираке и так далее.
Да.
Следовательно, но Турция, когда это хочет делать, конечно, она при этом не хочет, чтобы курдский фактор превратился для самой Турции в угрозу, а это может случиться в том случае, если в Сирии курды получат, допустим, федерацию или автономию, Турция думает, а не захотят ли курды в Турции тоже такую же систему власти. Ну, вот да. Как-то это очень такая сложная ситуация, я понимаю, для Турции, да, и для курдов, поэтому то, что произойдет в Сирии, с одной стороны, это будет прототип, может быть, нового Ближнего Востока, если нынешние власти в Сирии действительно смогут создать новую Сирию, где будут учтены все права и, значит, всех народов, да, и это будет такая единая все-таки Сирия, да, и с этой Сирией, такой Сирией смиряться и присутствием такой Сирии, и Турция, и в конце концов Израиль и так далее, это будет новая эпоха в Сирии.
Но это идеально.
Да. Это идеальный вариант. Если этого не произойдет, я думаю, что власти Турции задумываются над тем, что, ну, в конце концов, если, не дай бог, Сирию разделят, да, кто может разделить? Израиль, да, с юга, да, и Турция.
Да.
Но если Запад тоже закроет на это глаза, и Россия тоже, если, да, но гипотетически, я думаю, что все варианты сейчас обсуждаются, потому что как быть, если начнется, не дай бог, опять гражданская война, чем это закончится, никто не знает, израильские войска уже от 15 километров от Дамаска уже там, Турция, мы знаем, сколько баз у нее, вот как все это разрулить, следовательно, Турция сейчас вот смотрит, чтобы данная ситуация, я думаю, что США тоже уже это хотят, чтобы не вышла из-под контроля, следовательно, мы... То есть сейчас с вами, с тобой мы хотим найти ответы на вопросы, которые действительно очень сложные, и именно вот в эти дни эти вопросы решаются. Как, какова будет дальнейшая судьба Турции, и как решится ли вообще курдский вопрос в целом в Турции? Это тесно связанные, взаимосвязанные темы, поэтому я не могу отделить ситуацию, даже внутриполитическую ситуацию в Турции, внутриполитическую ситуацию в Сирии. Они тесно связаны.
Давай примем звоночек. Да, доброго вечера, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер. Я помню, ну, на страницах, ну, так сказать, радиогазет «Слово» выступал Валерий Павлович Филимонов, старшему небесному русскому православному писателю. Он говорил, что Третья мировая война начнется, ну, цитировал, так сказать, библейские, что ли, строги или откуда, в долине реки Евфрат. То есть, как бы, мы же знаем, что, собственно говоря, Турция, по сути, как бы, всегда была, ну, в интересах Англии работала, так сказать, а Англия, это у власти, как бы, станица, и Диану еще убили из-за того, что она рассказала себе, что Диана...
Вопрос, можно? Вопрос.
Королева пьет, так сказать, кровь по утрам младенца. Вот, ну, я хотел сказать, ну, как вот, могут столкнуться, собственно говоря, вот, разжечь, вот, так сказать, мировой пожар, что называется, вот именно в этом регионе, на мой взгляд.
Кто разжечь? Ну, там уже все горит. Простите.
Да, сатанисты, Англия, Израиль, так сказать. Вот, как бы.
Да, спасибо большое. Ну, я бы докрутил немножко вопрос гостя. Опять же, ты много раз вспомнил об Израиле. Израиль действительно фактор дестабилизации. Израилю выгодна кантонизация, разделение Сирии. Этому жестко сопротивляется Турция, пытаясь как-то сохранить Сирию в едином формате. Кстати, я именно с этим связываю вот эту вот риторику Ашара, когда он говорит: «Я президент всех сирийцев. Революция не суннитская, она общая. Мы не имеем отношения к арабской весне». Я думаю, тут турецкие политтехнологи с ним работают, советуют ему, в общем, максимально дистанцироваться от религиозного фактора, там, от любого разъединяющего, вбивающего клин фактора. В то время как Израиль, он показывает на реальные события, которые имеют место на земле. Ну, вот я сейчас читаю израильскую пропаганду. Они, например, пока сирийцы празднуют победу 8 декабря, напоминают, что эта победа стоила тысячи жизней алавитов. И Израиль сейчас поддерживает, например, забастовку алавитов. Один из высокопоставленных алавитских шейхов объявил сейчас бойкот и призвал к пятидневному, так сказать, бойкоту, чтобы алавиты не выходили на работу и так далее. И многие алавиты последовали этому призыву. Израиль это поддерживает. Я понимаю, зачем это нужно. Израиль хочет действительно гражданского сопротивления, гражданской какой-то войны, чтобы, воспользовавшись этой гражданской войной, отхватить еще больше значит, сирийской территории. И самое страшное в этом, что многие сирийцы реально встретят израильтян как освободителей. Ну, там те же друзы или алавиты реально предпочтут Израиль вот террористам, которые ходили недавно по деревням и просто убивали людей семьями. И вот, вот в этом смысле, как ты считаешь, удастся ли Израилю осуществить задуманное, или Турции, у Турции получится этот процесс кантонизации, разделения Сирии остановить?
Единственная сила, которая может остановить Израиль, это сейчас США, а теоретически в будущем Россия. Если Россия вернется туда в полном объеме, как это было там раньше. Поэтому я не думаю, что позиция Турции, да, такова, что она прямо готова при необходимости с Израилем воевать. Нет, зачем это Турции нужно и зачем это Израилю нужно? И США этого не хотят. Другой вопрос. Мы пока не знаем, чем закончится, к чему вообще придет израильско-иранский конфликт. Вот это важный момент, потому что Сирия для Израиля важна, конечно, в смысле территории, о котором сейчас говорили, но а как вот зона буферная, если можно сказать, большая буферная в дальнейших конфликтных ситуациях с Ираном. Поэтому, вот отвечая при этом на вопрос нашего слушателя, могу сказать, что вот при нынешних положениях дел там Третий мировой не пахнет. А дальше, если это превратится в какой-то, не дай бог, полную, на полномасштабную войну между Ираном и Израилем, где будет участвовать и Турция, и арабские страны Персидского залива, да, следовательно, тогда да, но до этого, слава богу, пока далеко. Вот в нынешнем виде я не думаю, что там пахнет вот Третьей мировой.
Еще один звоночек у нас есть. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, Москва. Спасибо за эфир. Значит, я что хотел сказать, вот, прослушав вот это все, ну, не знаю, до того, что было, как будто все, я понимаю то, что сейчас там начинается глобальная так война всех против всех. Ни о какой там международной войны это речь не идет. А так просто все будут воевать против всех вот на этих вот территориях. Без там присутствия США, вот
понятно,
без этого,
да.
Вот просто все друг на друга.
Понятно.
И тогда получается у нас что? У нас получается и Россию с этих баз тоже выгонят. И Дамаск сотрутся с этими. Вот я понял так. Вот так это, нет?
Да. Позволь я, да, выскажусь по этому поводу. Пожалуйста. А потом ты, да. Ну, я думаю, вы не совсем правильно поняли. Это не совсем война всех против всех, и никто, в общем-то, не преследует цели стирать с лица земли Дамаск. Да и наши базы, как бы это парадоксально в начале пути не звучало, все-таки нужны. Несмотря на то, что действительно к власти Сирии пришли люди, воевавшие с нами, давайте назвать вещи своими именами, и мы с ними воевали, мы вообще-то били по ним, до последнего, к слову, наносили удары по формированием вооруженных вот этих, да, боевиков. Тем не менее, Ашара прилетает в Москву. Тем не менее, они воспринимают российские базы как такой, знаете, сдерживающий фактор, сдерживающий Израиль, сдерживающий Запад. Ашара, мне кажется, внутри, это глубине души, будучи совсем не дураком, понимает, что в любой момент он может быть ненужным, стать ненужным. В любой момент его могут слить. Сделать с ним то, что сделали с Афганистаном, что сделали со многими союзниками Соединенные Штаты Америки. Вот. И ему нужна система сдержек и противовесов, ему нужно сбалансировать всю эту ситуацию. Москва нужна, я уж молчу про продовольственную безопасность и так далее. Ты как думаешь?
Во-первых, Россия там находится по решению Совета Безопасности ООН в контексте борьбы против террора, да, и никто до сих пор не отменил, что угроза террора, терроризма в Сирии уже больше нет. Американцы сами говорят, что большая угроза восстановления опять ИГИЛ, террористической организации и так далее. Поэтому, а кто может сейчас Россию оттуда чисто по даже международному праву, которого уже нет, да, оттуда как бы заставить Россию оттуда уйти? Нет, Россия пока не уходит, и никто силой в том числе и сирийские власти, и Россию оттуда, пока Россия сама этого не хочет, не может как бы оттуда как бы выгнать, я это слово не хочу, но в общем... Понятно, да, смысл? Поэтому вопрос о российском присутствии там понятен. Да, конечно, все зависит от того, чем закончится спецоперация и в каком виде Россия туда вернется, захочет ли в таком объеме. Это все мы не знаем. Но пока Россия там есть, и нынешние власти просто сейчас ведут переговоры, насколько я понимаю, как в дальнейшем, на каких условиях эти базы там будут существовать. Чисто технические вопросы, по-моему, обсуждаются. Вот. Пока российские, ну, да, там. Да. А что касается там позиции США и в том контексте, что будут ли там все воевать
против всех.
Смотрите, ранее у американцев позиция была другая. Вот буквально на днях вышла новая концепция безопасности США. Вот раньше американцы на Ближнем Востоке работали и с властями официальными, и негосударственными структурами тоже параллельно. И, в принципе, это сработало, в конце концов, именно благодаря такой политике они сейчас контролируют полностью всю Сирию, да, именно то, что они вот делали. Но сейчас они поменяли как бы свою стратегию. Им нужна централизованная власть, где власть будет подконтрольна полностью им, американцам. И американцам уже все равно, что эта власть там внутри творит и еще с кем как поступает. Главное, чтобы там не возникли долгосрочные, затратные и кровопролитные бои или там столкновения. Вот что, в чем смысл новой американской доктрины. Они поэтому, зная, кто такое Шара, да, все равно его поддерживают, поэтому они в Иране тоже так, смотрите, они до конца не доводят эту операцию, они говорят, нам все равно, какая система в Иране, главное, иранские власти с нами работали так, как нам выгодно. Они то же самое в Венесуэле говорят, у них уже нет те формулы, те как бы рычаги или те теоретические заявления о том, что им важно демократические там какие-то условия в этих странах или права человека и так далее. Они официально от этого отказались. Им все равно, что в этой стране, им важно власть, работает на них или нет.
Ну, понятно,
поэтому
да.
На таком этапе, пока американцы поддерживают там центральную власть, и эта позиция пока не изменилась, мне кажется, что многие зависят все-таки на Ближнем Востоке, чем закончится иранско-израильский конфликт. Он определяющий.
Мне кажется, знаешь, Игбаль, я бы тут немножечко поспорил. Они не отказались от своей стратегии, ничего не изменили. Они просто теперь...
Де-факто отказались. В теории нет, конечно.
Не-не, я не к этому. Они не то чтобы что-то поменяли. Вот в подходах.
Да.
Если они что-то изменили, американцы, то это... риторику, они просто стали честными. Они всегда работали с людоедами, которые были им лояльны. Всегда.
Я понимаю,
Они демократами, они объявляли тех, кто не хотел с ними работать. То есть раньше они свою агрессию прикрывали отсутствием демократии. Сегодня они просто стали говорить, называть вещи своими именами, говорить по-честному. Нам все равно, что происходит там внутри, кто кого убивает, геноцидит, там торгует наркотиками, нам не важно. Если это лояльные Америке лидеры, мы будем с ними работать. То есть изменилась риторика просто.
Да, это суть политики.
Они отказались просто от, знаешь, благовидных предлогов.
Да.
И все. Все остальное неизменно. Как было вот когда-то, да, там и в Афганистане, и в Ираке, и до того, так и, в общем-то, все происходит сегодня. У нас 7 минут, там даже меньше, до конца эфира. Ты упомянул специальную военную операцию. Нельзя про нее не проговорить. Опять же, в контексте турецкого подхода. Вот недавно Зеленский побывал с визитом в Анкаре. Побывал он там на фоне беспрецедентного по своим масштабам антикоррупционного расследования. Уже шапки летят, Миндич в Израиле, Ермак в отставке. Вот он что-то там решал, Говорят, ничего так и не решил. Но, тем не менее, полетел не в Великобританию, полетел именно в Турцию. После этого наносятся удары по нашим танкерам в исключительно экономической зоне Турции, что в Турции воспринимается как пощечина, как агрессия, направленная в адрес Анкары, в том числе, там пригрозили на уровне МИДа. Как ты считаешь, Эрдоган и команда меняют свое отношение к Зеленскому, к Киеву, к вот, войне в целом или нет?
Эрдоган всегда во время этой спецоперации старался сохранить баланс, да, и на самом деле он, на мой взгляд, достаточно умеренную и достаточно неплохую политику вел в процессе. Вот.
Ну, Байрактара отправлял в
СУ. Да, это да, я понимаю, но с другой стороны, он на пример, санкции, да, не соблюдал.
Это да.
Это тоже это важно. Да. Это тоже важно. Поэтому, следовательно, то, что сейчас происходит на Украине, уже для Эрдогана и в политическом, и в экономическом смыслах невыгодно. Все. Он хочет, чтобы все закончилось, потому что у него есть другие планы в этом контексте. Он хочет там участвовать в восстановлении и так далее.
Тут он все получил,
и,
да.
И кроме этого, сейчас на него давление со стороны западных партнеров растет из-за этих санкций, которые он не соблюдал, да. Теперь он не может так же легко не соблюдать, да, давление растет. Mm-hmm. Поэтому ему важно, чтобы давление на Россию в этом смысле санкций, чтобы как бы сняли, и чтобы он дальше мог работать с Россией тоже без этого прессинга со стороны Запада. Поэтому действительно он хочет, чтобы уже мир наступил, и, во-первых, он будет так или иначе в этом играть, может, он уже сыграл, да, многие переговоры в Турции же прошли.
Да.
Он рассчитывает на то, что он и в дальнейшем может играть такую же роль, поэтому и в дипломатическом плане это важно для него, и в экономическом. Поэтому мне кажется, что вот история с российским кораблем ему невыгодна, абсолютно невыгодна. Да, в этом контексте мне кажется, что его позиция, ну и в целом позиция США тоже, становится как бы ближе к Москве, да. То есть потому что он понимает, что в принципе, куда идет процесс на Украине, всем очевидно, и дальнейшее продолжение это просто, ну, в пользу России, все понятно, все это видят, и не совсем понятно, на что рассчитывает нынешние власти в Киеве, да? Эрдоган это понимает, Эрдоган очень хорошо это понимает, и поэтому мне кажется, что да, сейчас позиция Эрдогана в этом контексте становится ближе к позиции Москвы, потому угу. что он понимает, что если такая как бы война в Черном море пойдет против этих кораблей, да, Турция не выиграет ничего, потому что буквально за неделю до того, как напали на российские корабли, мы знаем, что в Одессе Измаил, там тоже было нападение на турецкое судно, да, то есть он понимает, что Эрдоган понимает, что если такое начнется, и Эрдоган больше всех может пострадать, поэтому мне кажется, что да, отвечая на твой вопрос конкретно, позиция с Москвой приближается, да, ну, сближается.
Ну, а на самом деле не с Москвой он сближается, а с самим собой. Его позиция всегда близка к его позиции. То есть, что выгоднее, где выгоднее, там и Эрдоган. И я тут абсолютно согласен, сейчас ему действительно выгодна деэскалация, в то время как в начале специальной военной операции ему была, по всей видимости, выгодна эскалация. То есть, ну, он там действительно мог развернуться,
конечно,
те же самые Байрактары там и прочее.
Товарооборот Турции с Россией увеличился два раза, да. До 70 миллиардов долларов.
И, сдается мне, и на Украине он многое приобрел.
Да.
За счет своей вот этой позиции, когда он публично признает Крым украинским, поддерживает украинскую агрессию, даже помогает Украине, в том числе военным образом он получает определенные выгоды в незалежной. Но сейчас все, он все, что можно, получил.
Да,
все. Мне тоже так кажется. Он все, что можно сделал, сейчас ему нужно доискаться. В этом я с тобой абсолютно согласен. Икбаль, ну, жаль, время закончилось. Я бы так еще тебе позадавал вопросы. Спасибо. Турция, эта тема просто неисчерпаемая. Там постоянно что-то происходит, поэтому мы постоянно будем с тобой, я надеюсь, видеться.
Спасибо.
В этой студии и вне ее тоже.
Спасибо.
Икбаль Дюре был у меня в гостях, политолог, востоковед, ну и просто мой хороший друг. Спасибо огромное. Ну, а мы, в общем-то, вернемся через неделю и пойдем на восток. Куда? Решу чуть позже. Спасибо за внимание. Всего доброго.